Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В авторской рубрике Александра Никифоровой «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Воина Ясенецком. И в завершение нашей передачи в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с профессором, доктором искусствоведения Галиной Андреевной Пожидаевой о древнерусской музыке.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 135. Что воздам? Чашу спасения приму. Долготерпелив Господь, и всех нас влечет в Царство Свое, но потребует от нас отчета за нерадение в это короткое время. Он скажет нам: «Для вас я воплотился, для вас, видимо, ходил по земле, за вас биен был, за вас заушаем, за вас распят, вознесенный на древе, за вас, земнородных, напоен Отцом, чтобы вас сделать святыми и небесными. Царство мое даровал вам, всех вас наименовал своими братьями и ниспослал вам Духа Святаго. Что мог бы я сделать еще более всего этого и не сделал для того, чтобы спасти вас? Не хочу только делать принуждение произволению, чтобы спасение ваше не стало делом необходимости непроизвольной. Скажите, грешники, смертные по естеству, что претерпели вы ради меня, владыки вашего, за вас пострадавшего? Придите же все вкупе, поклонимся Ему, восплачемся пред создавшим нас Господом и скажем, что род грешных воздаст Тебе, непостижимому, благому и милосердному Богу. Ты всю вселенную, просветивший благодатью, просвети и очи сердца нашего, чтобы возлюбить нам Тебя, Владыка, и с любовью исполнять всегда святую волю Твою. Вот чаша страшной Твоей крови, исполненная света и жизни, даруй нам разумение и посвящение, чтобы с любовью и святынею веры приступили мы к ней, и была она нам в оставление грехов, а не в осуждение.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа», цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача третья. Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, знала святителя Луку Крымского с самого детства. По приглашению епископа Луки, ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, будущий настоятель собора святого Александра Невского в Ялте, был приглашен на служение в Крымскую епархию. «Никто не мог подумать, — говорит Анна Николаевна, — что жизнь меня сводит не просто с другом дедушки и замечательным человеком, но с будущим святым земли русской. Сегодня Анна Николаевна делится с вами, дорогие наши радиослушатели, воспоминаниями из своего детства о встречах со святым епископом Лукой».
Когда судьба свела меня с владыкой Лукой, я, конечно, не могла даже понять и представить, что это. Потому что это было детство, я была ребенком, и, конечно, никто никогда не мог подумать, что жизнь сводит меня не просто с другом моего дедушки, не просто с замечательным человеком, очень много страшно перестрадавшим в своей жизни, но и с будущим великим святым земли русской. Это, конечно, никто даже не мог предположить и представить. Хотя, наверное, что-то чувствовал мой дедушка, потому что в одном из последних подарков, который он подарил владыке Луке, это была икона, он рисовал иконы, мой дедушка. Он был очень хорошим художником. Он на обороте подписал икону и внизу написал: «Да святится имя Твое». То есть, в принципе, слова стали пророческими. Видно, человек такой, как дедушка мой, умудренный опытом жизненным, любовью, конечно, бесконечной к этому человеку, но уже что-то чувствовал, зная его жизнь, зная его страдания, его деяния. Он что-то чувствовал, наверное, не зря эти слова были написаны. Но здесь мне хочется много, конечно, так все спонтанно и путано, но я хочу вот... стал уже старым человеком, только сказать, что нужно отделять, наверное, вначале, а потом, наверное, и не отделять, как очень хорошо заглавил свою книгу Марк Попомский, «Жизнь и житие». Я знала жизнь, а было и в этой жизни уже житие. То есть это совершенно разный смысл этих двух слов.
Thank you.
тогда мне было 5 лет. Мы приехали в Крым, в Ялту, по приглашению владыки Луки. Во-первых, тут 2 таких фактора сыграли роль этого приглашения. Первое, они были очень давно знакомы, перестрадали многое, были оба сильные, за ними тянулось клеймо изгнанников, врагов народа, сильных, попов. Вот. И второе, конечно, дедушка был очень образован. Он знал в совершенстве много иностранных языков, великолепно рисовал, был блестящим оратором, знатоком библейской истории, особенно Ветхого Завета, что очень ценил владыка Лука, знал прекрасно древние языки, греческий, латынь, арамейский. Вот. И владыка Лука считал, что в Крыму должны служить, особенно в Ялте, образованные священники. А после войны почему-то особенно в Крыму не было этих образованных священников. Его это очень угнетало. И он пригласил дедушку. До этого дедушка служил на Волыне. Он был благочинным, служил настоятелем собора Успенского Владимира Волынского. Но потом попал в опалу опять-таки, в очередную опалу. В его жизни так было много этих опал. И был в Шацке. Это Полесье. Сейчас это на озере Свитязь, курорт. Тогда было очень маленькое, богом забытое хуторок такой. Но нужно отдать должное, что там, наверное, были очень светлые моменты в его жизни. Потому что его очень любили люди. И дедушка всегда говорил, что благодаря именно этим простым людям мы выжили. У меня развился процесс очень сильный в легких. И вот это, наверное, тоже подстегнуло не только просьба владыки Луки. Конечно, для него это была большая честь. И он считал, что это честь. Именно не Ялта, не Крым, нет, не Крымская епархия, а честь быть приглашенным владыкой Лукой. И его вот такая оценка пастырского служения. Потому что мне кажется, что если владыка Лука служил и в другом месте, может быть, даже где-то и в Сибири, или в Средней полосе, или в Средней Азии, дедушка бы поехал. Потому что он считал, что это честь. Это говорит о том безграничном уважении. Понимаете, дружба дружбой. Но было еще безграничное уважение. То есть он уже тогда понимал значимость этой фигуры и значимость вот святителя, владыки Луки. И вот мы приехали. Это был 51 год. Я помню очень хорошо, потому что меня готовили. Бабушка моя была очень строгих правил. Она была из знатного дворянского рода. Воспитывалась в очень строгих таких правилах. И она считала, что должно быть не только уважение ребенка к священнослужителям, к религии, но к таким, как владыка Лука, потому что она знала его очень близко и очень любила и уважала. И она старалась как-то во мне, в ребенке, это уважение воспитать было трудно. Я не знала этого человека, но рассказами как-то мне все время говорили, что такой, что это очень хороший врач, что он очень добрый человек, что он очень много делал для нашей семьи, что я должна это помнить. Ну, это ребенок, что я должна? Должна для ребенка слово «должна» 5-летнего, знаете как? Ну, ехали, и мне главное было, что мы едем в Ялту, там есть море, там есть пальмы, выросшие вот в болотах Полесья. И в холоде в жутком я не могла представить, что где-то светит очень яркое солнце, есть море и Ялта, которая дедушка перед... Раньше мы остались с бабушкой, с мамой в Шацке, а дедушка поехал, потому что владыка Лука пригласил, он поехал к нему на встречу, на беседу, они долго не виделись, после долгой разлуки он поехал. И я как сейчас помню, когда он приехал, мы бегали с детьми, вот такой был там огромное такое поле, и пасли лошадей. Мы там бегали, гоняли. Тут идет дедушка с деревянным чемоданчиком малым, сбитым из фанеры, подрясники. И он меня увидел, я к нему побежала. И первые спросили, мы едем или не едем, а я не видела поезда еще. Мне главное было ехать, и он сказал, да, мы едем, обязательно едем, и там есть море. И это все он рассказывал нам. Тут на этом поле собрались дети, которые никак не могли понять, что же такое море. И тогда дедушка говорил, вот это озеро, светить, еще одно озеро, еще. Только ему конца нет, и мы думали, что нужно сложить все эти озера, и будет море. И когда мы ехали, мне, конечно, то, что говорила мне бабушка про владыку Луку, мне как-то вылетало, мне нужно было скорее видеть море. Ну, и мы приехали в Симферополь, за нами приехала вот эта злополучная победа. Потом столько грязи связали с этой машиной, со святителем Лукой, с владыкой Лукой, что больно читать. Вот, и мы приехали на госпитальную, сейчас это улица Курчатова. Дом не сохранился, где было епархиальное управление, где была квартира Луки. Это двухэтажный был домик, рядом с собором, Свято-Троицким собором кафедральным, где служил владыка Лука. Ему было удобно очень, его вели, это было 5 минут ходьбы от собора. Там сейчас на месте этого дома стоит часовенка в память святителя Луки.
И не у гроботего угодниче Божией, не умолкающего днег, блаженно успея твоего, мнозибо ведях у тебя богоносто, равно ангельно суще собрашася, от всех предел земного твоего отечеся, совершите соборные моления о душе твоей, восходящей в горние обители отечества небесного, воспевая и поя Богу, аллилуйя!
Еще так интересно сложилась судьба, что когда я уже училась в институте в Симферополе, я жила на квартире на этой же улице через дом от дома святителя Луки. И в этом доме еще жил отец Виталий Карвовский, это секретарь епархии, который потом стал крестным моей дочери. И мы все студентами бегали туда. Он был очень добрый, гостеприимный человек, особенно матушка Мария. И нас, студентов, подкармливали. Это было всегда, мне говорили, мы идем на обед к отцу Виталию, когда заканчивалась стипендия, не было денег. И так как-то интересно, то есть через столько лет я как бы вернулась в этот дом, в это гостеприимство. И вот когда мы приехали, нас встретила еще на вокзале Евгения Павловна Лейквит, отец Виталий. Отец Виталий был секретарем епархии, а Евгения Павловна Лейквит была его личным секретарем. Это были его глаза, его в какой-то степени и душа, потому что она переписывала все его проповеди. Она переписывала его дух, душу и тело, вот этот труд богословский. Она была очень порядочным человеком, она была немка. И когда после войны депортировали огромное количество татар, греков и немцев, армян из Крыма, то она была в списках, которые подлежали депортации. И только особой просьбой владыки Луки, он редко просил, очень редко просил, и просил всегда не за себя, а только за людей, которые были ему дороги и близки, он мог унизиться, а так никогда за себя он не просил. И он попросил, ее оставили. Вот, и нас встретили, мы приехали. Ну, я уже говорила об этом, что разочарование было огромно. Я увидела старого, больного, очень больного человека, очень, правда, высокого, мне показалось, и величественного, полного. Домашних таких тогда были такие боты, прощай, молодость, из войлока. Вот эти боты были на ногах, очень скромный подрясник, очень ветхий. Вот это не было из-за скупости, хочу еще раз подчеркнуть, потому что человек был необычайной доброты. Ведь все знают, это признанный факт, что сталинская премия, за исключением совершенно небольшой суммы, была вся отправлена в фонд детям, сиротам войны. И это не был шаг того, чтобы показать, ну вот, какой я благотворительный. Вот. Нет, это было зов души и непреложный закон души. Отдавать все тем, кто в этом нуждается. Он считал, не имею права иметь то, чего не имеют другие, тем более обездоленные дети после войны. То есть у него личных дорогих вещей не было никогда в жизни. Никогда. Я в этой квартире провела много лет, в квартире святителя Луки своего детства. Я не видела там ни одной дорогой вещи. Он же был лауреатом Сталинской премии. Он был правящим архиереем. Это были большие деньги, большой оклад. Но вот лично у него не было ничего. Не было одежды дорогой, красивой. Не было каких-то украшений в доме, там дорогих ваз, каких-то картин, чего-то такого дорогого. Было очень все предельно скромно, предельно. Родственники пользовались, конечно, его деньгами, его добротой. Они жили на втором этаже, их было очень много. Вот, и сейчас многие из них пишут. Дети, наверное, и внуки их пишут, мемуары. Но он не любил их все равно. Он их очень любил, и все, что давал им, давал щедро. И дача, о которой пишут в Соволовске, была дача. Это даже было смешно. Это была не дача. Это была такая маленькая татарская хатка, послевоенная. Там был только тишина и покой, и сад. Конечно, владыка там получал отдых от трудов. И не столько от трудов, сколько от бесконечной этой советской суеты вокруг храма, бесконечных донесений, бесконечных ответов, бесконечных приемов уполномоченных, всего этого. Еще было очень много таких негативов. Хотя, с другой стороны, вот это увлечение повальное, все-таки Сталин во время войны дал возможность открыться семинарием, открыться приходом. Но это быстро закончилось. Закончилась война, и опять началась эпоха глобального такого атеизма. Поэтому владыка Лука был в большой немилости в это время, уже в большой, у патриарха, у правительства, то есть со всех сторон. Хотя, несмотря на такое общегосударственное признание его как врача, все-таки сталинская премия священнослужителя – это нонсенс в те годы. Но все равно отношение было резко отрицательное. Я очень хорошо помню момент, когда его пригласили в мединститут. Об этом написано много, но я помню это, рассказывая из его уст, как он дедушке об этом говорил. Из его уже почти слепых глаз текли слезы, потому что все-таки он был человек, и все человеческое не было ему чуждо, и боль всегда оставалась болью. Он в донесениях уполномоченных, вот в этой книге отца Николая Даненко скажет, что он был тщеславным. Он не был тщеславным, нет. Он просто знал, я не люблю этого слова, себе цену, но он знал себя как хирурга, то есть он понимал свою значимость. И то, что он умел, и то, что он прекрасно знал, ему было больно. Он знал, что он может дать людям, дать студентам, дать молодым что-то такое, что необходимо было. Его выгнали из мединститута, практически выгнали, когда он пришел в полном облачении. Ему сказали или снять рясу, крест и читать в светской, или вон. Он предпочел второе. Но это же вот нам кажется так, что... Конечно, что это такой поступок, но все равно за поступком даже великого человека все равно стоит человек. И это боль. Все равно это было больно и обидно. И его так часто обижали, и так часто унижали, и так часто как-то презрительно относились, что все-таки, хоть он и привык к этому, священники не испытывали, наверное, другого чувства со стороны общей массы, и властей, как чувствовал такого надругательства, презрения. Но все равно это же больно. А как больно было их родным всегда это. И вот когда мы приехали при общем таком вот государственном поругании святынь, было очень много верующих людей после войны. Очень много. И владыку знали, и боготворили в Симферополе. К нему шли, и шли, и шли. И шли старики, и шли женщины, шли больные, и шли просто за помощью, советом. Он никогда не брал денег, я это очень хорошо помню, потому что часто присутствовали, мы приезжали с дедушкой в Симферополь, и он вел приемы до тех пор, пока он не ослеп практически. И даже слепой он давал советы, и никогда он не говорил: «Ой, я занят, подождите». Хотя ведь человек очень больной, полуслепой, обремененный огромной епархией с кучей проблем, он всегда находил и доброе слово, и правильный медицинский совет, и материальную помощь. Он очень много помогал. И вот опять я хочу подчеркнуть, когда читаю в донесении, что он служит потому, что он скуп и жаден, что ему нужны деньги. Это как-то больно очень, потому что этого не было никогда. А он же тоже это слышал, эти разговоры. И как это было больно. Все это тяжко.
Подошла к концу третья передача из цикла «Аристократ духа». К 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Есинецкого. В ней о своих встречах с епископом Лукой вспоминала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Сегодня в гостях у нашей радиостанции человек, который, на мой и не только мой взгляд, совершил революцию в представлениях о возможности расшифровки древнерусских церковных богослужебных песнопений. Это Галина Андреевна Пожидаева. Здравствуйте, Галина Андреевна.
Здравствуйте, добрый день.
Позвольте я вкратце представлю вас. Вы профессор, доктор искусствоведения, понятно, что в области музыковедения, член Союза композиторов России. Вы преподаете, а где, кстати?
Я преподаю в Высшем театральном училище имени Щепкина при Государственном академическом малом театре России. Преподаю также в Государственной академии славянской культуры. Это очень молодое учебное заведение, но очень интересное по своей направленности.
И вы являетесь специалистом, ну, если брать в узком плане, именно в древнерусской, именно церковной песенности. Это так, да?
Да, да, именно так. Именно древнерусской церковной музыкой, пением, точнее, я занимаюсь практически всю жизнь.
А почему вот именно так у вас получилось? Вы заканчивали консерваторию или институт Гнесинский?
Институт Гнесиных в свое время. Ну, это было уже давно. Надо сказать, что вот в то время, как раз когда я училась в институте, только позволили нам при советской власти обратиться вот к этой области нашей культуры, к древнерусской музыке. И меня это настолько увлекло, что вот это увлечение осталось на всю жизнь.
А какие расшифровки, какие записи к тому времени существовали, когда вы учились?
К тому времени существовали, во-первых, синодальные издания богослужебных книг. Это были нотные издания, но они очень интересны по своему материалу, потому что эти издания были сделаны на основе крюковых и линейных рукописей позднего Средневековья, то есть конца 17-го, может быть, самого начала 18 века.
И там составители, издатели, редакторы, видимо, сопоставляли пятилинейную запись, да, и знаменную, и таким образом пытались как бы с помощью пятилинейной нотации уразуметь, что же написано в знаменах.
Да-да-да, именно так. В то время, когда переходили на линейную систему музыкальной письменности...
А это 17 век, да?
Да, это 90-е годы 17 века. В то время действительно удобно было излагать и в одной системе, и в другой. Это были так называемые «двознаменники». То есть книги, в которых одни и те же напевы были изложены и крюками, и нотами линейными.
Понятно, это очень помогло исследователям, помогает, я думаю, и вам сейчас. А как вы относитесь к тем замечательным исследователям второй половины 19-го, начала 20 века, которые, собственно, и вернули в нашу жизнь, а частично даже и в церковный обиход, знаменные и прочие древние распевы, вот таким исследователям, как Металлов. Их сведения устарели так же, как, скажем, для фольклористов и историков сведения Афанасьева, их современника, или они сохраняют ценность?
Нет, они сохраняют огромную ценность. Русская классическая медиевистика в лице Разумовского, Металлова, Вознесенского, Преображенского, вот в лице этих ученых, она до сих пор играет огромную роль для всех людей, которые обращаются вот к области древнерусской музыки. Почему? Потому что они сами основывали свои исследования, прежде всего, на подлинных источниках. Это были подлинные певческие рукописи, служебные певческие книги. И они были очень большими знатоками в этой области, тем более, что Разумовский, например, вообще написал впервые историю церковного пения в России. Это было очень сложно, и к этому историческому исследованию он присовокупил и азбуки знаменного пения, и даже деместенного пения.
Замечательно. Я рад, потому что не так давно познакомился, ну, сам сочиняя песнопение «Вечерни», с книгой Металлова. Я пытался разобраться все-таки в том, как же мыслили древние наши люди, наши предки. И Металлов мне очень помог. Ну, в частности, в понятии гласов.
Несомненно. Металлов, как известно, составил впервые кокизник на основе древнерусских теоретических руководств по пению. И если в древнерусских катизниках, то есть сборниках попевок, там было все записано крюками, то Металлов все это изложил современной нотацией. И таким образом по его собранию попевок можно получить практически полное представление о музыкальном языке знаменного распева.
Да, что композитору, собственно, и нужно.
Да.
И в нашей вводной части тогда будет еще такой вопрос. Понятно, что сейчас древним нашим церковным пением увлечены многие композиторы, это десятки имен. Кстати, а ваш муж, которого, к сожалению, нет с нами, Владимир Пожидаев, интересовался этой темой?
Да, и очень. Очень интересовался, причем он знал это, можно сказать, с детства, потому что бабушка его пела по крюкам.
Островерка.
Да. И знаменный распев ему был знаком с детских лет буквально.
Живой
традиции, да. Это удивительно.
Это счастье для композитора.
Да, да. И поэтому он, когда посмотрел вот те материалы, которые я собирала в архивах, то он с удивлением увидел, что он это знает. Он сказал: да я же это знаю. У меня бабушка пела.
То есть традиция смогла тысячу лет, просто буквально тысячу лет выстоять. Это удивительно. Все-таки говорят, экономика, экономика, танки, да, валютные биржи. Вот это настоящее, крепкое, нужное. А оказывается, что какие-то глассы, бесплотные, бестелесные, настолько живучи, что сколько за это время государств, интересно, кстати, разрушилось и возникло на нашей территории, да, Киевская Русь, Владимирская, Суздальская, да, уже да. Все-таки другое государство, да, империя Чингиза, которая была, естественно, все-таки основным государством, потом Московское царство, потом империя, потом Советский Союз, теперь не пойми что новое.
Россия.
Это не Россия. Россия без русского мира, без Украины, без Поднепровья. Это, простите, это осколок древней России. Но вы-то как раз это понимаете, изучая древнее пение.
Да, к сожалению, да.
Россия без Киева. Ну, может быть, для кого-то такая Россия и есть наша огромная родина. Но вот как раз об этом мы сегодня и поговорим с вами. Только вначале я предлагаю вам, Галина Андреевна, избрать какой-то музыкальный фрагмент, чтобы настроить наших слушателей на разговор. Разговор, я думаю, интересный исторически и музыкально. Но все-таки мы должны сначала представить себе тот образный, эмоциональный, мелодический мир, в который мы сейчас будем погружаться. Что вы предложите нашему вниманию?
Я хотела бы предложить вам короткое песнопение «Знаменного распева». Оно звучит в начале всеночного бдения. Это песнопение «Придите, поклонимся». Вот его суровый характер очень хорошо характеризует тот стиль знаменного пения, который был в самую раннюю эпоху Киевской Руси. Это унисонное пение мужским хором. В данной записи это будет хор басов, хор «Глас веков» под управлением Сергея Васильевича Кривобокова. В этом песнопении как раз будет слышна вот та суровость и аскетичность, которая характерна была для знаменного распева в самый ранний период его бытования в Древней Руси.
На радио «Благовещение», музыковед Галина Андреевна Пожидаева, специалист в области древнерусской церковной музыки. И вот поговорим о самом древнем периоде мы сегодня. Ну, всем маломальски образованным людям известно, что и вера христианская, тогда еще она, кстати, не разделялась на православную и католическую, допустим, просто христианская, пришла к нам в конце X века из Византии через Крым, где был крещен князь Владимир, святой равноапостольный ныне. И таким образом в Киеве был крещен народ, дальше был некий период где-то и сопротивления, где-то даже и радостного принятия христианства, это было в разных местах по-разному, но тем не менее можно, наверное, говорить, что к середине XI века Русь была уже в целом христианской, да?
Да, да, так оно было.
Ну и, естественно, христианство не приходило без своих гимнов, без своих кондаков, стихир, канонов,
да,
ирмосов и всего прочего. Естественно, что поначалу, понятно, своих-то, наверное, и не было певчих, да, это были сплошь византийцы. Точно
конечно.
Так же, как и первые митрополиты, да?
Да. Но пение поначалу, конечно, оно было поначалу греческим, когда греки привезли с собой своих певчих, священство и певчие тоже прибыли из Греции. Но представьте себе, что греческое пение начинает звучать в наших храмах. Пусть они построены как бы с учетом греческой традиции. Но язык только поначалу был греческий. Очень вскоре были сделаны переводы, восприняты болгарские переводы на славянский. И на эти тексты, конечно, уже надо было распевать напевом, отличным от греческого.
А, ну, понятно, просто насколько тесно все там было спаяно со словом и даже с произношением гласных, согласных звуков, да, что это неизбежно потребовало изменения в напевах. А это как, происходило на протяжении жизни одного поколения или более объемного срока?
Мне представляется, что вообще греческое пение с его очень большими отличиями от русской манеры пения, оно вряд ли могло быть воспринято буквально. Я полагаю, что сама манера пения вот с этим носовым звукоизвлечением, гортанным, с всевозможной мелизматикой, принятой у них действительно.
Четвертитоновостью и даже более тонким делением ноты.
Да. Думаю, что у нас это вряд ли могло быть принято. До сих пор это воспринимается нашим ухом как чуждая традиция.
Экзотика, скажем так. Конечно, и я сам воспринимаю это как экзотику.
Ну, конечно, потому что наше пение, оно настолько сильно отличается от греческого, что трудно себе представить, что наши певчие вот тогда, после крещения, могли это воспринять буквально. Трудно в это поверить.
Кстати, византийская песенная традиция была уже абсолютно зрелой, и она ушла, как я понимаю, от первых веков, которые, ну, судя по сохранившимся невмам, были более аскетичны, да, первые византийские напевы, насколько мне известно.
Да-да.
А вот уже 10-11 века, насколько я понимаю, это расцвет уже мелизматики, тогда даже кто-то с этим боролся в византийской литературе.
Нет, расцвет мелизматики считается, что был уже в эпоху палеологовского ренессанса. Это после того, как была восстановлена Византийская империя, когда Константинополь был освобожден от латинян в 1261 году. И вот после этого, то есть конец XIII века и XIV век. Вот это считается временем расцвета византийского церковного пения.
Но я хочу понять, какую традицию наши предки на Днепре и в Крыму могли воспринять вот тогда, в конце X. Вот какое было византийское пение тогда? Я не очень хорошо в этом разбираюсь.
Современные хоры, которые исполняют византийскую музыку, поют древние песнопения, порой они обозначают даже IX век. Не могу сказать, что это мелизматика того же уровня, что была, например, у Иоанна Кукузеля в XIV веке.
Только поясню нашим слушателям, мелизматика – это мелкие мелодические украшения вокруг основной ноты. Наверное, так можно коротко сказать.
Да, мелизматика – это украшение основного напева.
Орнамент, звуковой орнамент.
Да, совершенно верно. И, конечно же, в Византии времени крещения Руси, то есть в конце X и в XI веках, в это время была мелизматика, но ее не было так много, как в более позднюю эпоху. И это вполне естественно, потому что мелизматика – это очень сложная традиция, и до нее надо дорасти еще.
Но, кстати, в нашей традиции наши певчие стали дорастать до нее уже в веке в XVI, наверное, да?
Да.
Когда произошло большое усложнение, появился так называемый большой знаменный, да?
Да.
То есть полные украшения и многие другие распевы. Но мы об этом будем говорить, я надеюсь, что у нас будет цикл передач. Ну, а сейчас давайте попытаемся представить все-таки, как звучали те песнопения, свидетелями которых мог быть уже пожилой князь Владимир, Красное Солнышко, или Ярослав Мудрый. Вот вы расскажете о том, как вы достигли способности прочитать эти записи XI века, но вначале хотелось бы услышать, опять-таки услышать что-то, что с какой-то долей вероятности можно отнести к тому действительно очень древнему времени.
Да. Иван Сергеевич, только не надо меня представлять как революционера в области медиевистики. Я себя таковым и не считаю, и не являюсь, потому что вся медиевистика основана на традиции, а не на революции.
Но просто вы удревнили возможность для нас слушать ту музыку, которой мы вообще русские люди, православные люди, а тем более русские православные музыканты, просто поклоняемся, потому что эта музыка дышит подлинным, древним, неискаженным, кстати, и религиозным чувством. Согласитесь?
Конечно, несомненно. Конечно же, из самого древнего слоя сохранились далеко не все песнопения. Но вот для того, чтобы представить себе, как могло звучать это пение, мне хотелось бы предложить нашим слушателям песнопение главного христианского праздника Пасхи. Из-за того, что это наш главный праздник, конечно же, традиционные напевы в службе пасхальной сохранялись очень бережно. И поэтому в пасхальной службе сохранились песнопения, возгласы, хоровые возгласы, дьяконские возгласы, которые, конечно же, восходят к очень раннему времени. Возможно, вот к этой эпохе, когда Русь недавно приняла крещение, и князь Владимир уже присутствовал на службе, на которой звучал славянский язык и на которой звучали славянские же напевы. Итак, мы сейчас слушаем фрагментарно песнопения Пасхи. Они прозвучат в исполнении Государственной республиканской академической русской хоровой капеллы под управлением Александра Юрлова. Эта запись была сделана еще в 60-е годы, одна из первых записей древнерусской церковной музыки. Юрлов был пионером в этом. И при всем при том, что они записывали одни из первых, им удалось поймать вот сам дух традиции. Это удивительно, потому что концертная капелла, но они поймали вот тот вот церковный дух пения. И запись, конечно, до сих пор звучит как удивительная и уникальная.
А кто делал расшифровки, по которым они пели?
Эти расшифровки делал частично Бражников. А вот пасхальные стихиры и другие песнопения пасхальные Они сохранились вот в тех синодальных изданиях, о которых мы упоминали. Это «Триодь», изданная в начале XX века синодом. И вот там эти песнопения, изложенные так называемой киевской квадратной нотацией, это одна из первых разновидностей линейного письма у нас на Руси. И, собственно, вот по этим изданиям осуществлена запись. То есть пасхальные стихиры, они взяты вот из «Триоди».
Стихира Пасхи в глаз пятый, да воскреснет Бог!
Беседую с музыковедом Галиной Андреевной Пожидаевой, специалистом в области древнерусского церковного пения и расшифровок древних рукописей. Итак, Киевская Русь, XI век, и я, честно говоря, был уверен, что мы, знакомясь с образцами знаменного пения, или, как иначе говорят, крюкового, насколько я понимаю, это одно и то же, просто знамена, эти значки можно назвать знаменами, можно назвать крюками, да?
Ну, действительно, само слово «знамя» по-славянски – это знак. Mm-hmm. Поэтому знаменное пение – это пение, записанное вот этими знаками, знаменами. Отсюда название. По форме музыкальной письменности.
Ну, и крюк тоже самое.
Ну, крюками стали называть, потому что там очень много знаков, похожих на крюк.
Mm-hmm.
Отсюда крюковое письмо.
То есть, принципиально, на слух нет никакой разницы между так называемым знаменным или так называемым крюковым.
Это одно и то же.
Это одно и то же, да.
Просто,
чтобы понимали и наши слушатели, да, и я сам.
Да, знаменный распев – это определенный стиль пения. А крюкового распева не существует. Даже крюковое пение тоже это, ну, как бы обиходное название.
Mm-hmm.
Пение по крюкам – это пение по записи, по книгам, где эти напевы записаны именно вот такой знаменной нотацией или крюковой нотацией.
Все ясно. Да. Ну, чем дальше мы будем двигаться, тем больше мы узнаем о том, как назывались те или иные вариации знаменного пения до конца 17 века. Их было множество.
Да.
Вот, но сейчас не будем в это углубляться. Но вот я был уверен, что фактически все, что мы можем услышать, узнать реально, аутентично, так сказать, ощутить, это все позднее. Это уже где-то времен Богдана Хмельницкого, где-то вот оттуда. А оказывается, вот вы утверждаете, насколько я знаю, со слов наших общих друзей, что возможно прочитать, расшифровать и услышать записи времен Ярослава Мудрого.
Несомненно. Это все основано на том, что церковно-печеская традиция обладает большой устойчивостью. И наши предки настолько с благоговением и с почтением относились к церковному пению, что они старались свято сохранить все самые древние традиции. Поэтому, конечно же, с течением времени появлялись какие-то отличия в деталях, несомненно. То есть какое-то поступательное движение в развитии музыкального языка было, но оно не было кардинальным, оно не было революционным, оно было именно основанным на традиции. И благодаря вот такой традиционности церковно-певческой культуры мы можем полагать, что самые ранние песнопения, хотя бы фрагментарно или в общих чертах, скажем так, сохранились и в более поздних списках. То есть они сохранялись в церковно-певческой практике, они записывались в служебных книгах, и благодаря тому, что традиция была письменной, эта певческая традиция сохранялась многие столетия.
В передаче принимала участие Галина Андреевна Пожидаева, доктор искусствоведения, профессор, известнейшая расшифровщица древнерусской музыки. Помимо знаменных церковных песнопений неизвестных авторов, в передаче прозвучал фрагмент концерта для домры с оркестром Владимира Анатольевича Пожидаева. Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.